Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стеценко. Анастасия Леонтьева работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут сейчас в Петербурге и плюс 1 градус в городе. Итак, о главных событиях дня сегодняшнего мы расскажем вам до конца этого часа. Вот некоторые темы программы коротко. Городские парламентарии ушли на зимние каникулы. На последнем в этом году заседании они приняли закон об общественной палате. Две деревни в Ленинградской области стали поселками городского типа. Девушка выпала с четвертого этажа Охтинского колледжа. Из-за неполадок на синей ветке метро утром поезда шли с интервалом около 10 минут. Станция Елизаровская готовится принять пассажиров после ремонта. Обновили ее не только с технической, но и с художественной стороны. Антипремию «Фальшивый рубль» получили молочные продукты марки «Божья коровка». Русский музей открывает персональную выставку картин Ивана Айвазовского. В Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Лед». Сегодня нашим гостем станет Андрей Мушкарев, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Город становится все более привлекательным для туристов, что в этой сфере уже сделано и что будет делаться. Об этом разговор в нашем эфире. Если у вас есть вопросы к Андрею Мушкареву, пожалуйста, задавайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, пишите нам на сайте телерадиокомпании или звоните уже во время разговора в прямом эфире по телефону 325-71-79.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Петербургские депутаты ушли на новогодние каникулы. Перед этим на последнем заседании парламентарии успели принять в последнем чтении несколько законов, в том числе и об общественной палате. С подробностями Владимир Снетков.
Создать городскую общественную палату в новом формате, к этому петербургский парламент обязывает новый федеральный закон. Согласно документу, в этот общественный орган должны войти 63 человека. Треть состава участников выдвигает губернатор, еще одну треть – законодательное собрание. Остальных из числа активистов общественных организаций предложат первые две трети назначенных членов палаты. По словам руководителя петербургского отделения партии «Единой России» спикера ЗАГСа Вячеслава Макарова, палата займется обсуждением актуальных городских вопросов, по которым будет выносить рекомендательные решения.
Самое главное, чтобы люди, вот город Санкт-Петербург, понимал, что это тот самый институт, которому можно доверять. Это тот самый институт, который выражает мнение абсолютного большинства петербуржцев. Чтобы эти люди представляли тот спектр мнений, который существует в нашем городе. Чтобы можно было не просто пошуметь где-то на кухнях или в кулуарах, или тайно, а тем более на митингах. Приходите в общественные палаты, пожалуйста, там говорите, выступайте, предлагайте. И пусть их предложения будут услышаны.
Нынешнее заседание законодательного собрания стало последним в уходящем году. Ныне действующий 6-й депутатский созыв завершил первое политическое полугодие с момента выборов. За 3 месяца работы депутаты успели обсудить и утвердить несколько десятков важных законопроектов. По мнению представителя фракции КПРФ Ирины Ивановой, самым важным вопросом повестки осенней сессии стал, безусловно, бюджет города на 2017 год.
Самое, наверное, очевидное, это, конечно, бюджет. Мы по нему живем и будем жить. И сокращение бюджета, и сокращение экономики. Бюджет принят, причем большинством голосов, как вы понимаете, таким вот совсем большинством голосов. Поэтому здесь вот что говорить, ярко это было, не ярко, наверное, нет. В прошлые годы это было немножко ярче, мы все-таки могли выступить. У нас были действительно широкие обсуждения по поводу бюджетов. В эту сессию я этого не заметила, хотя я являюсь членом бюджетно-финансового комитета, как вы понимаете, и ныряю очень глубоко в бюджет и знаю его.
Новогодние и рождественские каникулы у депутатов продлятся почти месяц. В следующий раз парламентарии соберутся в Мариинском дворце 18 января. Впрочем, по заверениям самих народных избранников, отдыхать в течение нескольких праздничных недель им почти не придется. Впереди горячая пора, многочисленные поздравления своих избирателей и практически ежедневные выступления на новогодних и рождественских мероприятиях.
Парламентарии Ленинградской области сегодня также провели последнее в этом году заседание и успели обсудить много важных вопросов. Один из главных – деревни Вилази и Новоселье получили статус поселков городского типа. Об этом просили сами жители, и депутаты их поддержали. Самые жаркие дебаты возникли вокруг законопроекта, постепенно повышающего пенсионный возраст государственных служащих в области. В 2017-м получить пенсионное обеспечение смогут только те женщины, чей возраст 55,5 лет, и мужчины, которые которым исполнилось 60,5. В следующие годы планка будет расти. Также внесли последние в этом году корректировки в региональный бюджет. Областным парламентариям удалось сэкономить почти 40 миллионов рублей на собственном обеспечении. Эти средства решено направить на поддержку аграриев. Сегодня исполняется 46 лет со дня открытия станции метро Елизаровская. В 1970 году она была названа в честь первого наркома путей сообщения Марка Елизарова. Символично, что через несколько дней, 29 декабря, на станции вновь пройдет торжественная церемония открытия. Теперь после первого капитального ремонта. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Наклонный ход станции Елизаровская расположен в водонасыщенных пластах. Тоннель пробивали с предварительной заморозкой грунта. В этом году состояние гидроизоляции приблизилось к критическому уровню. Устранить протечки без закрытия станции было невозможно. Во время капремонта чугунные детали заменили на композитные. Это позволит в будущем проводить ремонты без закрытия станции для пассажиров, пояснил начальник производственного отдела службы инвестиционных программ управления метрополитена Алексей Мичурин.
Главное – это ремонт наклонного хода, это ликвидация течи, нагнетание за обделку, установка новых водоотводящих зонтов. Помимо этой работы было реконструировано освещение в наклоне, оно вот сейчас уже не на балюстраде, а на зонтах, что более эстетично и более дает освещенность на эскалаторы.
Капитально отремонтированы два эскалатора. Третий будет запущен в январе после проведения наладочных работ. Изменилось оформление вестибюля станции. Стены, колонны и пол отделены карельским и сибирским гранитом, а также уральским мрамором. Адаптировали вестибюль и для приема маломобильных групп населения, рассказал Алексей Мичурин.
Установлена пятая дверь, которая будет отключаться автоматически при появлении инвалида на колясках. Тактильная полоса в полу, которая будет вести от входной двери через турникеты инвалидов и на входе, и на выходе.
Ежедневный средний пассажиропоток Елизаровской 33 тысячи человек на вход и 34 тысячи на выход. К счастью, теперь для них заканчиваются транспортные неудобства, связанные с закрытием станции.
Ирина Александровна, рядом живу, Елизарова проспект. На автобусах. Автобусы ходят редко, конечно, до Александра Невского, а там поехала в любую сторону. Ждем, не дождемся. У нас метро очень хорошее, девочки хорошие здесь работают, кассирши. Прекрасные люди.
После косметического ремонта оформление перронного зала станции не изменилось. По-прежнему оно посвящено революционной истории Невской заставы. Торцевую стену украшает декоративная решетка с рельефом «Восстание пролетариата». А вот вестибюль не узнать. Привычные глазу витражи заменило мозаичное панно площадью более 50 квадратных метров. На нем флорентийская мозаика. Мозаикой с мальтой изображены промышленные здания Петербурга и броненосец «Цесаревич».
Новости дня. Происшествия.
Сегодня утром поезда метро на севере города шли с опозданием. На перронах собрались толпы людей. Причину неполадок на синей ветке петербургского метрополитена знает Ольга Добышева.
Неисправность оборудования метро вызвала настоящий коллапс на северной части синей ветки. В подземке образовалась давка, многие горожане опоздали на работу. Поезда ходили с перебоями в самый час пик. Столпотворение началось с 8 часов утра. Движение было затруднено на участке от Парнаса до Удельной. Какое-то время невозможно было уехать со станции Озерки и проспект Просвещения. Здесь на платформах скопилась огромная толпа. Поезда ждали сотни людей, негде было даже встать. Очевидцы рассказывают, что составы ходили с интервалом в 10 минут. Кто-то ждал электричку и все 20. Тем временем в метрополитене сообщили, что напряженная ситуация длилась всего 12 минут. Там уточнили, что сбой не повлиял на безопасность движения поездов, но привел к увеличению интервалов движения между станциями Парнас и Удельная. Причиной задержки движения поездов на синей ветке оказалось нарушение в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки. Эта система отвечает за обеспечение безопасности движения, предотвращение столкновения поездов и регулирование их движения. Но неожиданно она перестала управлять стрелками и светофорами в районе станции Парнас. Несколько часов регулировка осуществлялась в ручном режиме, что и вызвало сбой графика поездов.
От Удельной до конца линии поезда шли по графику. Нормализовать движение удалось около 9 утра. В Невском районе студентка колледжа выпала из окна во время занятий. Девушка находится в больнице. С подробностями Мария Гордеева.
Несчастье случилось в стенах учебного заведения на проспекте Большевиков около 11 часов утра. 19-летняя студентка Охтинского колледжа упала на землю с высоты 4-го этажа. На место ЧП сразу же выехали экстренные службы и правоохранители. К счастью, после падения учащаяся осталась жива. Ее доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Сейчас девушка находится в реанимации. Почему второкурсница во время занятия оказалась у открытого окна, пока не ясно. Как рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК России по Петербургу Сергей Капитонов, выясняются все обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, пострадавшая выпрыгнула из окна, расположенного на 4-м этаже. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Следствию еще предстоит установить причастность к этому происшествию других учащихся, которые в этот момент находились в аудитории. Не исключается, что это могла быть попытка свести счеты с жизнью.
19:20 в Петербурге, плюс 1 в городе, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, юго-западный ветер, скорость его 4 метра в секунду, порывы до 6. Относительная влажность воздуха 90%. В последней четверти этого часа я продолжу рассказывать о событиях в Петербурге. Вас еще ждут новости культуры и экономики. Я расскажу о курсах валют и о погоде на ближайшие 3 дня. А через несколько минут у нас в гостях Андрей Мушкарев, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Наш город в последнее время уверенно выходит на лидирующие позиции в этой области. Итак, об этом и о планах разговор в студии. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону горячей линии 680-15-16, пишите нам на сайте телерадиокомпании или звоните прямо в студию 325-71-79.
19:24 в Петербурге. В студию у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. И я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Андрей Мушкарев, глава комитета по развитию туризма Петербурга, у нас в гостях. Андрей Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, наш город в последнее время уверенно выходит на лидирующие позиции в сфере туризма и даже признан туристической столицей мира. Какие новые направления сделают северную столицу еще более привлекательной для гостей? Насколько оправдали себя в плане привлечения туристов такие масштабные мероприятия ноября, как фестиваль света и ресторанный фестиваль? И уже известно, что в нынешние новогодние праздники значительно возрастет число гостей Петербурга, что привлекает людей в наш город в низкий сезон. Об этом будем говорить сегодня с гостем. Друзья, приглашаем вас тоже принять участие в нашем разговоре. Вы можете задать свои вопросы прямо сейчас, передав свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо письменно оставив его на сайте нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице вы увидите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить нам по телефону, прямой номер студии 325-71-79, он уже доступен.
Новости дня. События и комментарии.
Андрей Евгеньевич, хочется начать с приятного. Вас все уже поздравили, но можно сделать это и по второму разу. Петербург получил престижнейшую награду в области туризма World Travel Awards. И тем самым мировые эксперты признали наш город туристической столицей мира. Поздравляю.
Спасибо большое. Но это, наверное, поздравление всем жителям Петербурга, всем людям, которые каждый день делают наш город лучше. И действительно, очень важно, что нам есть чем гордиться и есть что показать. И важно рассказать всему миру, что Петербург — это действительно туристическая столица мира.
Что же позволило вырваться в лидеры? Конкурентами были такие сильные направления, как Венеция, Сидней, Рим, Рио-де-Жанейро, Париж, Нью-Йорк. А победил Петербург. Почему?
Ну, вы знаете, одним из основных факторов нашей победы, кроме такой кропотливой работы, которую мы вели с экспертным сообществом, которое принимало, собственно говоря, решение, на первом месте шла безопасность. Да, ведь действительно, если посмотреть сейчас на события, происходящие практически во всем мире, Петербург, да и Россия в целом, становится, наверное, сейчас таким островком безопасности именно в туристическом направлении. К нам действительно не страшно приехать. И более того, у нас развитая транспортная инфраструктура, у нас хорошо работают отели, представленные практически все мировые сети. Более того, я должен сказать, что Петербург — единственный город России. Мы по этому показатели даже Москву обогнали, потому что у нас 75% отелей — это представители тех или иных международных сетей. Здесь очень важно, что люди, приезжая к нам, это иностранных туристов касается, приезжая к нам, чувствуют себя в безопасности, потому что они знают, куда они приезжают, им знакомы названия. Действительно, много Петербургом сделано для того, чтобы победить в этой номинации. Я считаю, что она абсолютно заслуженная.
Заслуженная награда. О безопасности еще обязательно поговорим. Мне показывают, есть телефонный звонок. Андрей Евгеньевич, наушники наденьте, пожалуйста. 325-71-79. Добрый вечер. Представьтесь и ваш вопрос.
Алло, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, здравствуйте.
Вот, я хочу поздравить весь коллектив Радио России Санкт-Петербург с новогодними праздниками.
Спасибо.
И всех радиослушателей. Вот я вопрос такой хочу спросить. Будут ли развиваться специальные программы для развития туризма эконом-класса, чтобы привлечь для туристов более простых, как бы?
Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Бюджетные направления по привлечению туристов.
Да, без сомнения. Ну, во-первых, нужно сказать, что у нас мы пока еще не победили, так скажем, фактор сезонности. У нас действительно летом загрузка в отелях, мы, опять же, на первом месте в России, она составила 96%. И цены в отелях у нас тоже, мы на первом месте по цене, обогнали, опять же, Москву. Средняя цена составляет 6 тысяч рублей. Но, с другой стороны, у нас низкий сезон есть, когда цены на отели падают в два, иногда и больше раз, с одной стороны. С другой стороны, город активно сейчас развивает трехзвездочные гостиницы, специальные программа для инвесторов, для строительства новых гостиниц трехзвездочных, программа хостелов, которую мы буквально недавно начали активно развивать, уже нашли 41 адрес для инвесторов, которые готовы развивать направление хостелов. И мы видим, что действительно мы должны смотреть не только на иностранного туриста, приезжающего в Петербург, нам без сомнения хочется показать город зарубежным нашим гостям, но и регионы России для нас очень важны, потому что развитие внутреннего туризма — это одно из тех направлений, которое позволяет постоянно и эффективно развиваться. Этот поток никогда не иссякнет. У нас жители России наконец обратились на свою родную страну, активно путешествуют внутри страны. И здесь Петербург тоже не отстает. Мы действительно делаем доступным экономичный вид отдыха. Пока это в некоторой степени больше, наверное, все-таки зимний период. Но будем дальше продолжать работать, развивать именно экономичный отдых. И это очень важно, без сомнения.
Ну вот низкий сезон, он сейчас и идет. Белые ночи давно прошли, мосты сведены, фонтаны умолкли. Все, погода оставляет желать лучшего, как говорится. И все-таки люди едут, и уже известно, что в новогодние праздники наш город посетит значительно больше, так скажем, туристов, чем в прошлые годы. Что сейчас привлекает, что способно еще больше привлечь людей в низкий сезон в Петербург? Особенно тех, кто уже когда-то бывал в нашем городе и с основными достопримечательностями знаком.
Ну, вы знаете, у нас буквально на прошлой неделе приезжал генеральный секретарь Всемирной туристской организации, господин Тали Прифай, это организация при ООН, действительно очень авторитетная. Он приезжал сюда полгода назад на экономический форум, встречался с Георгием Сергеевичем Полтавченко. В этот приезд он тоже с ним встретился, и то, что он сказал журналистам и губернатору, что Петербург, по его мнению, а он был практически во всех странах мира, он сказал, что Петербург зимой намного красивее и привлекательнее, чем летом. И мы должны, без сомнения, уходить от нашего бренда. Нельзя его бросать, но нужно уходить от понимания того, что в Петербург можно приехать только летом. И именно над этим будем работать. Много что привлекает. Привлекают цены в отелях, привлекают цены на авиаперевозки, привлекает возможность увидеть что-то новое.
Ну, экономическая составляющая, экономическая, а культурная?
Да, но если обратить внимание на культурную составляющую, то здесь можно сказать, что у нас практически нет очередей в наши основные музеи, в Эрмитаж, в Петергоф, в Царское село. А у нас проходит много премьер, да, потому что в летний период времени все должны понимать, что летний период времени для, например, театров — это сезон отпусков.
Мертвый сезон, конечно.
Практически нету первоклассных артистов. Зима, осень, весна — это тот период, когда проходит самое интересное. И в выставочном плане, и в плане каких-то представлений, и в театрах, и в музеях, и на каких-то концертных площадках. Угу. Поэтому много что есть посмотреть. Единственная задача, которую нужно себе поставить, это активнее продвигать Петербург в зимний период времени. Да, погода у нас может быть и не та, но, с другой стороны, есть очень много направлений, которые справились с фактором сезонности. И господин Рифай об этом много раз говорил, о том, что, например, Австрия победила сезонность. Если раньше в Австрию ездило практически 70% в зимний период времени кататься на лыжах, а в летний всего 30, то сейчас у них ровно пополам. Сейчас у них одинаковое количество и летом, и зимой. И много таких примеров, например, в Нью-Йорк. Люди едут в Нью-Йорк, неважно в какой сезон, они едут туда всегда. И мы все-таки город, городской туризм, культурно-познавательный, поэтому для людей, которые хотят действительно приехать в Петербург посмотреть, для них нет сезона, неважно, когда приехать. И мы не город не курортный, у нас летом, конечно, хорошо, но если взять количество солнечных дней в этом регионе мира, я не говорю только про Петербург, я говорю и про Хельсинки, и про Таллин, и про Стокгольм, у нас действительно мало солнца, и мы не курорт. Поэтому здесь у нас задача развития внесезонного туризма, мы должны уходить от этого понятия вообще в принципе.
Начали с поздравлений. Продолжение благодарность, которая пришла нам на горячую линию, пишет гражданин Германии фон Гутерберг. И пишет следующая благодарность главе Комитета по туризму города Санкт-Петербург. И вопрос такой, вот обещали вернуться еще к теме безопасности. Что делается для безопасности мероприятий при их проведении, массовых мероприятий?
Ну, знаете, делается очень много, и более того, я хочу сказать, что это никак не связано с теми событиями, которые сейчас в мире происходят. У нас теме безопасности уделяется особое внимание всегда. Это касается как безопасности в виде каких-то чрезвычайных ситуаций, и более того, город буквально на прошлой неделе получил из рук министра по чрезвычайным ситуациям грамоту, премию, как город лучше всего подготовленный в этом направлении. Это с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения безопасности по линии МВД и других силовых структур, здесь уже очень давно, я не побоюсь этого слова, наверное, уже порядка 10 лет, что город активно подходит к этой проблеме. Я могу сказать так, что, наверное, нигде в Европе, да, пожалуй, наверное, и в мире так эффективно и качественно не подходит к проблеме безопасности. То есть подготовка к каждому мероприятию начинается за месяц, а то и за два, именно уже детальная проработка всех вопросов безопасности.
Ну и здорово, что не только мы, живущие здесь, понимаем, что город наш безопасный и комфортный для пребывания гостей, но и с той стороны, из-за рубежа тоже оценка высокая дана премии World Travel Awards, основным критерием которого была именно безопасность. То есть это действительно очень важно. Еще один вопрос. Людмила Васильевна спрашивает. У нас в новогоднюю ночь всегда был салют на Московской площади. Это привлекало туристов. Можно ли вернуть его обратно? Последние два года его нет. Для туристов привлечение вот гостиниц тут много на Площади Победы, и салют хорошо видно. Его приезжали смотреть даже из других районов. Вот такая достопримечательность была в Московском районе. Что вы можете сказать?
Ну, я должен сказать, что без сомнения нам необходимо развивать, еще раз повторюсь, да, низкий наш сезон. У нас, например, будет замечательное шоу сейчас, которое город совместно делает с авиакомпанией «Аэрофлот». С 26 по 30 декабря будет 3D-мэппинг, световое шоу на арке главного штаба, которое 30 числа закончится фейерверком, действительно красочным, интересным, хорошим. Без сомнения, хочется проводить максимальное количество мероприятий, да, но надо понимать, что бюджет города, он не резиновый, с одной стороны, с другой стороны, город активно привлекает и спонсоров различных мероприятий, поэтому, без сомнения, мы будем стараться развивать и возрождать многие традиции. И именно мы обсуждали это и с музейным сообществом, и с туроператорами, и с людьми, которые в туризме работают уже не один десяток лет, и действительно, те традиции, которые были 10, 20 лет, 30 лет назад на зимние праздники, они хороши, мы их будем возрождать и двигаться в этом направлении, без сомнений.
Еще один телефонный звонок у нас, Андрей Евгеньевич, 325-71-79. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос?
Меня зовут Николай Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Большая часть туристов прибывает к нам через пассажирский порт новый. И вот часто туристы бывают у метро Приморская. Там, значит, на этой площади просто безобразие. Антисанитария. Одни ларьки. Ну, торговля жуткая там. И вот они щелкают там фотоаппаратами.
Все понятно. Если можно чуть-чуть побыстрее, у нас времени мало.
Ну, все, у меня вопрос закончен.
Спасибо большое.
Ну, да, спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас в город прибывает порядка 500 тысяч туристов в сезон, высокий сезон круизных, порядка 300 тысяч еще паромных судов, да. Что касается торговли, то здесь, наверное, вопрос немножко не ко мне, но я все же на него отвечу. Наверное, как все жители города заметили, есть довольно четкая позиция губернатора города о том, что действительно торговлю нужно упорядочить, и первым таким ярким примером было у нас комитет имущественных отношений, активно занялся Сенной площадью. Мало кто знает, что, например, Сенная площадь по размерам своим больше, чем Красная площадь. И действительно, когда убрали оттуда всю незаконную торговлю, облагородили площадь, и сейчас будет благоустройство еще дополнительное сделано на следующий год, действительно площадь заиграла по-новому, и туда приятно прийти, и не страшно привести туристов. И здесь, я думаю, что будет именно в таком направлении развиваться, без сомнений.
Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся к разговору с главой комитета по развитию туризма Андреем Мушкаревым.
Новости дня.
Андрей Евгеньевич, низкий сезон, естественно, сделать город более привлекательным могут помочь мероприятия событийного туризма. И два таких очень крупных мероприятия прошли в ноябре. Это, я имею в виду, фестиваль света и ресторанный фестиваль, который шел весь ноябрь. Если коротко подвести итоги этих событий?
Если коротко, то, наверное, про фестиваль света можно сказать, что фестиваль света посетило за два дня 400 тысяч человек.
И эти цифры говорят сами за себя.
Да, это, по-моему, большой успех. И более того, мы провели анализ, и не только средства массовой информации, да, а просто, что люди пишут в социальных сетях, в Инстаграме, в Фейсбуке, не было практически ни одного отрицательного отзыва. Я действительно был удивлен, потому что очень часто у нас горожане, да и я и сам иногда этим грешу, говорят о том, что что-то было не так, что-то было плохо. Здесь действительно все очень положительно восприняли, было хорошо. Очень активно освещалось это за рубежом, много очень было публикаций, много иностранных гостей, но об одном могу сказать, что гостиницы, которые были расположены на Исаакиевской площади, были заполнены на 100%. Это вообще уникальный случай, когда люди приезжают на мероприятие специально под это мероприятие.
Если говорить о тех же социальных сетях, то они пестрели в дни фестиваля фотографиями, сделанными там, и это действительно было очень красиво. Еще одна реклама.
Да, я должен сказать, что в первый час проведения фестиваля света, 4 ноября, публикаций в Инстаграме было больше 20 тысяч в первый час. И это не только были российские публикации, это были иностранцы. И это действительно вот такой вот народный пиар Петербурга, на мой взгляд, очень эффективный. Что касается ресторанного фестиваля, он был менее заметен с точки зрения широкой публики, но он очень хорошо отработал с точки зрения, так скажем, наполнение месячного для туристов, да и не только для туристов. У нас 48 ресторанов активное участие принимали в ресторанном фестивале, были специальные меню разработаны. Большой отклик от туристов. Действительно, в Петербурге можно хорошо, качественно, вкусно и недорого покушать. Более того, я видел, как и сами петербуржцы активно пользовались этим меню, заинтересованы были. Я сам в одном из ресторанов видел, как наши горожане, сидящим рядом иностранцам, говорили о том, что у нас действительно проходит фестиваль, и подобрано вот специальное для них меню за очень понятные деньги. Поэтому прошло хорошо, продали более 10 тысяч вот этих вот сет-меню. Всем очень понравилось. Считаем, что это первый активный шаг города в направлении кулинарного туризма.
И создание гастрономического бренда города, как о том заявляли организаторы, состоялось?
Да, без сомнения, состоялось, без сомнения, с большим успехом.
Второму фестивалю быть?
Второму фестивалю быть. Более того, господин Арифай тоже сказал, что сейчас турист уже не едет, чтобы просто посмотреть музей. Он уже едет и чтобы посмотреть музей, и чтобы вкусно поесть, и чтобы что-то сделать своими руками. И очень много факторов, которые влияют на принятие решений. Поэтому чем больше мы будем делать мероприятий, тем больше будет мотива у туриста приехать в город.
Спасибо большое. Андрей Мушкарев, глава комитета по развитию туризма Петербурга, был у нас в гостях. Спасибо, всего
доброго.
Спасибо
большое.
Часов 44 минуты в Петербурге. Сейчас около 1 градуса тепла. В городе атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях в городе. Конфликт в ресторане «Капулетти» на Большом проспекте Петроградской стороны произошел между двумя группами посетителей. Очевидцы говорят, что и те, и другие похожи на уроженцев Кавказа. В ходе ссоры прозвучали выстрелы из травматического оружия. Одна из пуль разбила витрину ресторана. Все участники конфликта разъехались с места происшествия до прибытия нарядов полиции. Тяжело раненого 28-летнего мужчину его товарищи привезли в ближайшую клинику, Первый мединститут. Оттуда уже перевязанного пострадавшего перевели в Мариинскую больницу. Из этого стационара раненый сбежал, не дожидаясь осмотра врачей. Сообщается, что он назвался чужим именем. Тем временем полиция установила данные владельца брошенного у ресторана автомобиля «Кадиллак». Им оказался 35-летний предприниматель, уроженец Армении. На Будапештской улице пиротехника подожгла балкон. Горел хлам на балконе второго этажа. Возгорание произошло от петард, которые запускали дети. Пожарных вызвали прохожие, огонь оперативно потушили. Судебные приставы арестовали автомобиль должника, на котором он приехал, чтобы доставить цветы. Петербуржец задолжал банку 225 тысяч рублей. Погасив половину долга, он перестал платить. Приставы установили, что он владеет цветочным магазином и автомобилем, на котором развозит заказы. Сотрудники службы приставов заказали должнику букет роз, а когда он привез цветы, его автомобиль арестовали. Если мужчина не найдет средств для погашения кредиторской задолженности, иномарка будет реализована в пользу банка. Ректором Ленинградского государственного университета имени Пушкина стал декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев. Новоиспеченный ректор имеет степени кандидата политических наук и доктора экономических наук. Он приступит к работе с 9 января. Лыжные стрелы начнут курсировать в Орехово и Шапке 8 января. Как и в прошлые годы, отправляться электрички будут с Финляндского и Московского вокзалов. Как оптимистично сообщает спорткомитет, они будут курсировать по 12 марта. Билеты на лыжные стрелы можно получить бесплатно в районных отделах физической культуры и спорта. Формат выезда – лыжная или же пешеходная прогулка – будет определяться в зависимости от погодных условий.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Антипремию общественного контроля «Фальшивый рубль», которая присуждается ежегодно отечественному изготовителю поддельных пищевых продуктов, в этом году получил производитель молочных продуктов марки «Божья коровка». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Чтобы не повторилась трагедия, произошедшая на днях в Иркутске, по словам руководителя организации потребителей «Общественный контроль» Всеволода Вишневецкого, власти Петербурга, надзорные общественные организации должны более усиленно вести контроль за тем, какие продукты реализуются в городе. А сейчас, говорит он, государство сознательно ушло от регулирования рынка.
Значит, во-первых, отменена обязательная сертификация, которая развязала руки таким недобросовестным изготовителям. Второе. С 1 января этого года вступили поправки в федеральный закон 294 о защите прав юрлиц при проведении госнадзора и контроля, согласно которым весь малый бизнес на 3 года выведен из системы плановых проверок. То есть введены 3-летние надзорные каникулы для малого бизнеса.
В этой ситуации на общественные силы и Петербургский центр контроля качества возлагается особая надежда. 4 раза в год центр проводит внеплановые проверки продукции, производители которой участвуют в проекте «Петербургский знак качества». Товары, которые не проходят их, исключаются из проекта. Общественный контроль ежегодно присуждает антипремию «Фальшивый рубль», которую в этом году получили продукты марки «Божья коровка».
Проанализировав по итогам 2016 года качество большого количества пищевых продуктов, мы наткнулись на очень интересный бренд. «Божья коровка» он называется. Производство находится в Московской области, в Дмитровском районе. Именно там выпускается масло, творог, сметана под этим брендом. На протяжении 2 лет мы видим, что это фальсифицированная продукция. Подтверждаются, например, протоколы проверки и центра контроля качества. Вот видите, сливочное масло, молочный жир 14% всего лишь. То есть остальные 86% это жиры не молочного происхождения. Фальсификат 100%. Либо, например, протокол теста Санкт-Петербург на творог домашний. Мы видим, что вообще в этом твороге жир молочный не обнаружен в принципе.
С 1 января 2017 года вступают в силу очередные поправки в закон о защите прав юридических лиц. Они касаются жалоб потребителей и проведения внеплановых проверок. Если сегодня можно отправить в Роспотребнадзор запрос с адресом магазина, в котором, по вашему мнению, были нарушены ваши права, и специалисты обязаны будут проверить магазин, то с нового года порядок обращений существенно осложнится. Это, по мнению Всеволода Вишневецкого, также негативно скажется на качестве товаров в Петербурге.
Должники по оплате электричества рискуют встретить Новый год без света. Петроэлектросбыт готовится отключить электроэнергию в квартирах 3000 неплательщиков. В октябре компания вручила 16 тысячам должников уведомление об отключении в случае неуплаты счетов в течение 50 дней. 13 тысяч из них долги уже выплатили. Злостным неплательщикам вручат повторное уведомление, а через 3 дня после этого отключат свет. 500 петербуржцев уже остались без электричества. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 61 рубль 11 копеек, евро 63 рубля 61 копейка.
Новости дня. Культура.
В Русском музее открылась одна из самых масштабных и ожидаемых выставок года – ретроспектива выдающегося мариниста Ивана Айвазовского, приуроченная к 200-летней годовщине со дня рождения великого живописца. Основой экспозиции стали как всемирно известные его произведения, такие как «Девятый вал» и «Волна», так и незнакомые зрителю. Елена Медведева расскажет подробнее.
Русский музей обладает значимой коллекцией работ Айвазовского. Наряду с этими выдающимися произведениями в юбилейную экспозицию вошли полотна из собрания Петергофа, Царского села, Центрального военно-морского музея, Морского кадетского корпуса. Особый раздел выставки – личные вещи и предметы из Феодосийской картинной галереи имени мастера. Впервые публика увидит и два масштабных полотна из Адмиралтейства. До этого они никогда не покидали стен военно-морского академии. Экспозиция заняла все пространство выставочных залов корпуса Бенуа и разделена на две части. Одна из них рассказывает о деятельности художника как живописца главного морского штаба, отметил директор Русского музея Владимир Гусев.
Айвазовский был главным живописцем морского штаба российского с правом ношения мундира и почитаемый и уважаемый моряками, который досконально знал и историю флота, и повседневную жизнь флота, и, конечно, море.
В представленных работах отразились важнейшие черты искусства Айвазовского, загадочного, волнующего, но вместе с тем такого понятного и близкого. Некоторые работы, переданные на выставку частными коллекционерами, станут подлинным открытием для зрителей. А вся экспозиция – уникальная возможность еще раз вспомнить знаменитые работы художника и оттенить малоизвестные страницы творческой биографии мастера, говорит заместитель директора Русского музея Евгения Петрова.
Здесь ранние вещи есть, 30-х годов, 40-х годов, которых нет в экспозициях. И на что должны обратить внимание зрители, это на то, что в его творчестве есть очень яркие, очень выразительные, очень динамичные произведения, а есть абсолютно спокойные, тонкие, с великолепно написанным воздухом, водой, туманом. То есть он очень разный, и нужно уметь его смотреть.
Помимо картин представлены подлинные предметы корабельной оснастки, флаги, макеты кораблей, портреты современников художника. Все это создает атмосферу, в которой жил и работал мастер.
В Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Лед». Часть экспонатов из фондов Музея истории Петербурга, коллекции Арктического и Антарктического НИИ и частного собрания ранее широко не выставлялись. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
На выставке более 300 экспонатов. Найти такое количество раритетов на тему льда – большая сложность, но только не для Петербурга, Ленинграда. Со льдом тесно связана вся его история и повседневная жизнь. Часть экспозиции посвящена церемониям и зимним праздникам города на Неве. Среди самых интересных экспонатов – картина о сооружении ледяного дворца для императрицы Анны Иоанновны, рассказала куратор выставки, научный сотрудник Музея истории Петербурга Инна Минюшина.
На льду Невы Петровского времени происходили официальные празднества и церемонии, такие как водосвятие в день крещения, которое сопровождалось парадом гвардии. Также очень важная для нашего города церемония открытия навигации на Неве, когда лед сходил. Вплоть до середины 19 века в Петербурге мосты, которые существовали, были наплавными, поэтому в период ледохода и ледостава между берегами Невы не было никакого сообщения. Кроме того, зимой на Неве проходили различные народные гуляния, санные бега, на Масленицу прямо на льду Невы устраивались огромные вышиной до 18 метров ледяные горы. На льду Невы катались также и на коньках.
Один из разделов выставки рассказывает об использовании речного льда в быту. В экспозиции редкие фотографии начала 20 века о добыче на Неве ледяных блоков, так называемых кабанов. Их развозили по домам для погребов. Посетители выставки увидят подобный кухонный ледник, а также один из первых советских холодильников «Ленинград», всевозможные мороженицы и другие бытовые предметы. Заключительный раздел экспозиции рассказывает о спортивном льде. История фигурного катания, хоккея и конькобежного спорта города на Неве. Там можно увидеть коньки 1930 года выпуска ленинградской фабрики «Восход», проекты Дворца спорта «Юбилейный», призы и медали знаменитых представителей ленинградской школы конькобежного спорта и фигурного катания Лидии Селиховой и Нины Статкевич, Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
Логическим продолжением выставки станет фестиваль ледовых скульптур. Его откроют 24 декабря в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Но, несмотря на не совсем зимнюю погоду, свита Деда Мороза уже прибыла в Петербург. 24 декабря она будет встречать главного Деда Мороза страны, который даст старт в нашем городе новогодним мероприятиям. Какие события вошли в десятку самых важных, расскажет Елена Серова.
Второй год подряд правительство Петербурга дарит школьникам младших классов роскошный новогодний подарок – ледовое шоу мирового уровня в постановке Ильи Авербуха и детского ледового театра. В этом году с 22 по 26 декабря в Ледовом дворце 190 тысяч ребят смогут посмотреть новые приключения бременских музыкантов с участием Елены Бережной, Татьяны Навки, Романа Костомарова, Маргариты Дробязко и Повела Саванагаса. В этом году подарки детям будут раздаваться в школах, а не в Ледовом дворце. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко обратил внимание, что и сам подарок будет отличаться.
Это вот такая вот игра, по некой аналогии с игрой судоку. Здесь нужно собрать карточки, на которых находятся изображения памятных мест нашего города, учреждений культуры Петербурга, ну и в то же время здесь шоколадка чудесная. То есть она такая развивающая, познавательная игра.
22 декабря во дворце учащейся молодежи пройдет праздник «Мечты в новогоднюю ночь» для детей-сирот. 24 декабря в Петербург приедет на волшебном квадроцикле «Дед Мороз» из Великого Устюга. Здесь его встретит свита – Снегурочка, Снеговик и Зайка. В 17 часов волшебник торжественно зажжет огни на главной городской ели и откроет концерт на Дворцовой площади. С 26 по 30 декабря с 18 до 23 часов на фасаде главного штаба Эрмитажа будет транслироваться мультимедийное шоу световых технологий, посвященное году кино. В день закрытия петербуржцев ждет гранд-фейерверк на Дворцовой набережной. 31 декабря в 23 часа начнутся новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте. У Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице петербуржцев ждут прямые включения из разных городов страны под девизом «Страна поздравляет», выступления артистов эстрады и различных коллективов. В 3 часа ночи акваторию Невы озарят огни фейерверка.
В новом выставочном зале Музея городской скульптуры открылась выставка шедевра отечественного кинематографа глазами современных художников. Создана целая галерея образов из советских фильмов-сказок, комедий Гайдая, культовых фильмов Тарковского, Сокурова и других. На выставке музея представлены произведения по мотивам лучших российских фильмов разных лет. Получилась оригинальная экспозиция, посвященная подходящему к концу года российского кино. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи открыл сегодня новую экспозицию. Она посвящена русско-японской войне 1904-5 годов. Экспозиция представляет русско-японскую войну как первую войну машинного периода, в которой было применено автоматическое оружие и впервые был опробирован способ стрельбы с закрытых огневых позиций. Разрабатывались принципиально новые артиллерийские приборы. Раньше об этом рассказывали представленные в одном из залов музея береговые орудия и снаряды к ним. В новой экспозиции этот отдел существенно дополнен. Музейщики представили также карты и архивные документы, иллюстрирующие международное положение начала 20 века и объясняющие причину этой войны на Дальнем Востоке. Всего представлено более 100 предметов из фондов музея, большая часть которых демонстрируется впервые. Впервые в музее открыта экспозиция, которая связывает в единый комплекс многочисленные экспонаты, посвященные одному из ключевых военных конфликтов начала 20 века. Завершая программу, расскажу о погоде. Преимущественно облачная, теплая погода ожидает нас в ближайшие сутки, обещают синоптики. В большинстве районов области осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами. Температура воздуха по области в течение суток минус 1, плюс 4 градуса. В Петербурге небольшие осадки, преимущественно это будет дождь, поскольку температура воздуха в течение суток от плюс 1 до плюс 3 градусов, ночью местами слабый туман. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится. 23 декабря в большинстве районов области и в Петербурге пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха примерно такая же, плюс 1-3 градуса. 24 декабря ночью и утром температура воздуха немного понизится. Днем в большинстве районов области из-за этого пройдет мокрый снег, на западе с дождем. Усилится юго-западный ветер. Итак, сейчас в Петербурге плюс 1 градус, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный, скорость его 4 метра в секунду, порывы до 6, относительная влажность воздуха 90%. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стеценко. Анастасия Леонтьева работала за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего хорошего. До свидания.